Rádio Svoboda. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас в программе композитор Александр Манацков. Александру Манацкову 40 лет. Он автор множества сочинений в самых разнообразных жанрах. И он много работает в театре. Часто в соавторстве с Андреем Могучим, лауреатом премии «Новая театральная реальность» и нескольких «Золотых масок». Кстати, опера «Гвидон» самого Манацкова и театр школы драматического искусства тоже удостоена «Золотой маски». Еще у него есть награда «Кинотавра» за музыку к фильму «Мой папа Барышников». А еще Александр Манацков – постоянный участник «Стратегии 31». 24 апреля в зале «Манеж» Школы драматического искусства композитор Александр Манацков представил программу из произведений, прежде в России не исполнявшихся. 2 часа красивой, чистой музыки. Она сложно организована и сложна для исполнителей, но легко слушается. Наш разговор я начинаю с вопроса про театр Анатолия Васильева, Школу драматического искусства, в которой, собственно, и проходил концерт.
Само это пространство, оно совершенно чудесное, вот то, что Васильев вместе с Поповым сделали, там очень хочется находиться. Там хочется быть вне зависимости от того, даже что там происходит. Это здание специально, насколько я понимаю, авторы его делали таким образом, чтобы со стороны было непонятно, что это такое. Знаете, как во всяких сказках или в каком-то фэнтези. Заходишь в маленький домик, а там оказывается огромное пространство. Какой-то такой город в городе открывается, а со Сретенки совершенно ничем не примечательный такой фасад бывшего кинотеатра. Я когда захожу в этот самый зал «Манеж», необъяснимое чувство приподнятого волнения меня охватывает. Там какое-то чувство именно свободы и какой-то искры электрической, постоянно пролетающей в воздухе. Мы делаем что-то в радости, и мы приносим что-то на этот, ну, можно сказать, да, алтарь.
На алтарь в этот раз принесли мировую премьеру «Народные песни Достоевского», произведение для саксофона со струнными, музыку для голосов и камерного оркестра в исполнении Андрея Кравченко, Марии Шанталинской, хоры Театра школы драматического искусства и ансамбля «Дольче квартет». Программу назвали «Концерт композитора Манацкова».
Ну, такой авторский концерт. Но это все равно, что проводить фестиваль овощей, выращенных одним фермером. Их, может быть, не достанет ни на один салат годящийся, но это вырастил именно один фермер. Или наоборот, может быть, они не сочетаются никаким образом, но вырастил один фермер. Именно вот на своем участке, ему принадлежащем. Вот у него бумаги есть, что это его, да? При всей кажущейся абсурдности такого уподобления, оно для меня абсолютно естественно, потому что мне кажется, что как бы роль композитора, она, конечно, не только агрикультурная, потому что как ни крути, если ты выращиваешь какой-нибудь перчик, ты подкормил почву правильно, там, закрыл теплицу, и он вырастет, хотя бы форму он примет, это будет узнаваемый перец. Мы все-таки в большей степени, чем фермер, отвечаем и за форму этого перца, и за вкус его, и так далее. Но так или иначе, мы являемся не источником процесса, а как бы сопутствующим его обстоятельством, очень важным, но сопутствующим обстоятельством. Поэтому, если ставится фамилия композитора во главу концерта, да, концерт – это же что-то вроде спектакля в каком-то смысле, или книги. Я думаю, кстати, что мы обязаны этому очень мощной культурой так называемых альбомов, да, которые существовали с появления пластинок на 33 оборота, да, когда вдруг оказалось, что нельзя просто так объединить какие-то песни, да, и просто их поместить вот на одну пластинку. Вот эта форма сама попросила некой общей шапки, и всякие великие пластинки, типа, там, я не знаю, Red King Crimson или Сержанта Пеппера, Битлз и так далее, они, в общем, во многом положили, как мне кажется, я не культуролог, не могу ответственно утверждать, но мне кажется, что они положили начало такой совершенно правильной тенденции, что нельзя просто исполнить несколько произведений. Даже если они написаны как самостоятельные, не включены ни в какую сюиту, не являются частями целого, да, тем не менее, исполняя их в одном концерте, ты обязан как-то, ну, нести ответственность за целое в этом концерте.
За какую-то драматургию.
За какую-то драматургию, да. И у этого должно быть некоторое название. Так вот, ставить над этим фамилию означает, что привлекается внимание, как бы, вот она, жизнь героя, да, это что-то вроде такого «Мистерия Владимир Маяковский», да, концерт Манацкова. Это немножко смешно, я к этому сам отношусь с иронией, и, ну, для меня повод, что, ну, вот бабахнуло мне, значит, 40 лет, и я подумал, что, а вот давненько у меня не было вот таких авторских концертов, а когда мне было, там, чуть больше 20, я страшно увлекался этим делом, значит, собирал какие-то компании музыкантов, там, еще в Питере, и вот устраивал какие-то концерты, ну, тут забавное всегда мероприятие, и я вот почти 20 лет ничего такого не делал, а тут вот решил сделать. накопились какие-то вещи, которые, с одной стороны, здесь в России не играны, а с другой стороны, есть музыканты именно в связи с театром, аффилированные с театром, которые могли бы это сыграть. Потому что в этом театре идет много спектаклей, где играют и поют всякие люди, и есть, например, коллектив вокальный Светланы Анистратовой, для которого фактически я написал нашу орденоносную оперу «Гвидон», и они тоже участвуют в этом концерте. Есть моя любимая певица Маша Шанталинская, которая вообще солистка ансамбля «Сирин», а ансамбль «Сирин» тоже в свое время, в общем, на этой почве гнездился. Точно так же, как если бы не было ансамбля «Света Анистратовой», который наследует «Сирину» в театре, да, то не было бы «Гвидона», точно так же, если бы не было «Сирина», не было бы «Плача и Ремей». И вот Маша Шанталинская когда-то пела этот самый «Плача и Ремей» в составе «Сирина», а вот теперь она в этом же театре совершенно другую музыку и по другому поводу. И я вот сделал им такое предложение: ребята, дескать, давайте, театр меня поддержит. И это, в общем, мероприятие театра, это не партизанская какая-то история. Концепт для этого театра — нормальная штука.
Сперва сыграли 200 тактов в ля миноре, а затем 7 портретов для альтсаксофона и струнного оркестра.
На самом деле оно называется «Архангелы». 7 частей, такие портреты архангелов. Не иконы, а портреты. Архангелы, про них мало чего известно. Какие-то есть косвенные, так сказать, свидетельства, говорящие о том, что, дескать, вот один такой-то, а другой сякой-то. И есть священное предание, говорящее о них. Но это сочинение ни в коем случае не большими буквами «религиозное». Это просто художественная программа. Мне лично кажется, что любая программа, она хорошо работает, когда она служит как леса. Построили здание, леса убрали и забыли, в общем. Почему оно там так называется? Наверное, одно из самых известных произведений программных в истории европейской музыки – это «Времена года» Вивальди. Там про все написаны у него сонеты. Я как-то раз поинтересовался этими сонетами, они довольно тусклые. В общем, никакие сонеты, хотя все очень подробно изображается, что вот тут вот это случилось, тут вот это, тут подул, дескать, ветерок, а тут вот кто-то напился, ему стало нехорошо. Все очень подробно излагается, но мы, слушая эту музыку, не испытываем нужды в описаниях такого рода. Поэтому, как бы, то, что это архангелы, ну, это все равно, что как у Хармса есть такая поэма, которая состоит из частей, называющихся «Михаилы». Мне кажется, что получилось как-то концертная музыка, довольно экстравертная. Кстати, случилось в моей биографии такой момент, когда я понял, что, ну, очень хочется, наконец, написать какую-то большую форму, которая не будет связана ни с какой программой, ни с какими танцами, не будет связана ни с оперным театром, ни тем более с драматическим. А какая-то вот такая концертная музыка. И тут как раз, что называется, в этот момент раздается телефонный звонок, мне из Норвегии. Незнакомый совершенно мне человек, просто знакомый с моей музыкой, норвежский саксофонист, заказывает произведение, которое в итоге, в общем, открывает текущий, кстати говоря, концертный сезон в городе Трумсё, Норвегии. Я вообще много довольно работаю в Норвегии, там в прошлом году довольно успешно 46 раз прошла моя на норвежском языке написанная опера. Вот, это лишает, в общем, конечно, ее шансов какого-то исполнения где-то еще и в каких-то других обстоятельствах. Это мало того, что норвежский, это еще такой норвежский, на котором почти ни один норвежец не говорит. Это такой нюножк или нюножск, как они говорят.
Архаический.
Он не архаический, он искусственно-националистически синтезированный. В момент национального самоопределения у них наступившего, они попытались создать язык, который будет не похож на датский совсем. А в итоге он состоит из всех диалектизмов, которые они набрали по всем областям, и, в общем, не похож толком ни на один из этих диалектов. И это такая опера по поэме Гарберга Хауктиса, и она довольно хорошая. Может быть, мы в какой-нибудь момент, я сделаю какую-нибудь сюиту, это мы тоже будем показывать. Но говорил я о том, что в Норвегии я чего-то делал, и вот в Норвегии мы сыграли эту музыку, получилась такая семичастная штука.
В Москве партию саксофона вел Андрей Кравченко.
Вообще, мало кто знает, что такое академический саксофон. Изобретен он был как инструмент симфонического оркестра и стал употребляться в этом качестве. И во многих партитурах он употребляется, в том числе у русских композиторов. Концертной музыки для этого инструмента не так много, а он очень богатый. И академические саксофонисты на Западе, они обычно существуют в двух ипостасях обычно. Они играют джазовую музыку и академическую. А русские академические саксофонисты, они обычно блюдут чистоту жанра и играют только вот какую-то нотную музыку. И вот в этом самом нашем сочинении под названием «Семь портретов» там всевозможные техники саксофоновые употребляются. Помимо того, что это какое-то сочинение семичастное, это еще некоторая галерея, что называется, образы саксофона, каким он мне видится. И мне очень нравится этот инструмент, и мне нравится этот исполнитель Андрей Кравченко. Он вообще ведущий музыкант этого профиля в Москве. Он преподает, у него есть свой состав.
Еще одно сочинение, которое исполнялось в концерте, называется «Народные песни Достоевского». Ну, как известно, Федор Михайлович песен не писал. Александр Монацков взял отдельные фразы или даже кусочки фразы из «Преступления и наказания» и написал музыку для хора и струнного оркестра.
Это вот, знаете, как когда Достоевский был раненый, солдаты его отнесли в лазарет, чтобы спасти там его красоту. В этом смысле. Я же из Питера, поэтому для меня Достоевский – это практически народный персонаж. У нас всерьез показывают, где Раскольников старушку убил. В общем, я жил большую часть жизни в таком культурном пространстве, где все это практически овеществляется у тебя на глазах. Вот. Поэтому народные песни Достоевского. У меня был такой случай. Мы играли в музее Достоевского концерт с моим составом питерским. И я там купил себе футболочку, на которой, значит, были изображены какие-то глаза Достоевского, такие с известного портрета, где он со сложными ручками сидит, такой мрачный. И подпись курсивом «ФМ Достоевский». Портрет при первой же стирке отлетел, осталась просто надпись «ФМ Достоевский». Такая. Я понял, что эта футболка приобрела какой-то правильный вид. То есть каждый из нас по-своему тоже Достоевский. Ну, я написал эти песни. Но можно считать, что они народные песни Достоевского, потому что вдохновлены они преступлением и наказанием. И это был, в общем, изначально такой театральный посыл. Саша Огарёв, режиссер, начал было какие-то воркшопы в театре по поводу преступления и наказания. А театр Васильева – это место, где спектакль можно репетировать десятилетиями. Вот. И в какой-то момент этот процесс, так сказать, утратил ими действие и слегка затух. А я разогнался, наоборот. Мне страшно понравилась затея и чувствовал, что, ну, вот Игорю уже нравится моя музыка, ну, я сейчас развернусь и сам ему, ему предложу вот это, вот это и вот это. И предложил какие-то вещи, ему вроде бы понравилось, но спектакль репетироваться прекратил, а, что называется, Ватсон без трубки уже не мог. Я так и продолжал чего-то писать, и в итоге я оставил 4 номера вокальных в некоторой последовательности сюитной. Это такая музыка, как бы, с одной стороны, какой-то действительно даже неофолк, можно сказать, а с другой стороны, вполне себе современная музыка. Вообще очень интересно писать современную музыку для того, что я называю человеческих голосов. У меня нет никакого предубеждения к оперным голосам, и, так сказать, в моей практике, что называется, в портфолио есть много сочинений для людей с оперными голосами. Это я тоже по-своему люблю. Но как бы дистанция от естественной речевой нормы до оперного, она в разных культурах разная. То есть, когда поет Чичилия Бартоли, к примеру, я понимаю, что она поет приблизительно так же, как говорит, да? В русской опере сократить эту дистанцию удается немногим. То есть, в русской оперной школе вообще, да? То есть, например, Шаляпин, действительно, как говорил, так и пел, да.
Сказать. Вы не думаете, что это просто связано с величием певца?
Нет, не только. Это еще сложность задачи. Есть очень хорошие наши певцы, которые выходят из резонанса русского языка и прощаются с ним. И гораздо лучше звучат по-итальянски, чем по-русски. Просто это все равно, что как когда, знаете, ну, допустим, какие-нибудь корейцы начинают играть Моцарта. Они тоже прекрасно справляются. Они выходят из своей культуры. Это никому не запрещено, и это очень хорошо. Но на оставленной, что называется, территории тоже есть какие-то вещи, которыми можно пользоваться. То есть у каждого языка есть своя какая-то резонансная зона, да? И несмотря на то, что русский язык в значительной степени в последние десятилетия и даже столетия утратил эту свою красоту резонансную, потому что все то, что раньше было как бы языку присуще, так или иначе оказалось маркировано как социально низкое. Вот наша редуцированная норма языка, она считается каким-то таким универсально теперь уже московско-питерским произношением, и если у человека есть остатки произношения другого, то они называются говором и уничтожаются. И это большая беда, это обедняет и язык, и это обедняет и вокальную традицию на самом деле, потому что в пении возникает две разных задачи – спеть ноты и еще произнести слова. И вот человек, значит, одними местами поет ноты, напруживая диафрагму и набирая воздух, а другими местами как-то вот пытается слова произнести, которые ему страшно мешают. А в русском фольклоре и у людей, которые поют русский фольклор, это единство не разрушено. Как бы это умение и этот, что называется, капитал, да, он не пускается обычно в ход в других областях, потому что репертуар людей, этим занимающихся, он и ограничен естественным образом каким-то фольклорным материалом, да, традиционным, который либо они сами набрали в экспедициях, либо они сняли с расшифровок, как уже все чаще бывает. Я сам, побывав в экспедиции, понял, что через некоторое время мы будем оснащены всем, чем мы хотим, в отличие от наших предшественников, но писать только уже будет вообще некого.
Будет,
да.
Записывать.
То есть этот процесс, да, так сказать, произошел, пересекся, уже эти линии, так сказать, начали расходиться в разные стороны.
Конечно, но в тот момент, когда есть многоканальная запись,
так или иначе,
можно
у нас
поставить
есть, 20 микрофонов. Да, у нас есть какая-то школа, там та же Гнесинка в Москве, там какие-то школы в Питере, которые хорошо учат, вот, скажем так, такого рода пению, да, в разных традициях. И я очень давно вообще люблю попытки, я осуществляю пробивать вот эту границу, провоцировать людей, занимающихся такого рода пением, как бы его ни назвать, на пение чего-то другого. Есть музыки, которые прямо этого просят, там, скажем, когда свадебку Стравинского поэта ансамбля Покровского, вопросов не возникает. Если бы Игорь Федорович это слышал, он бы сказал, что все, только они и должны это петь. А есть какие-то вещи менее очевидные, и мне кажется, что это очень интересно, особенно в России, потому что есть интересная корреляция между тем, поющий народ или не поющий, и свободный он или не свободный. Я имею в виду свободу даже не какую-нибудь политическую, это 50-й какой-то последующий результат, а свободу внутреннюю, человеческую, свободу поступать как следует, свободу не бояться того, кто к тебе обратился на улице, свободу самому кому-то обратиться, свободу сделать что-то хорошее, свободу поверить, что кто-то, делающий что-то хорошее, делает это не потому, что ему кто-нибудь заплатил, да, ну и так далее, и тому подобное. Какие-то очень базовые, простые вещи. Я много путешествую, как и, наверное, все композиторы, и работаю с разными людьми, принадлежу в каком-то смысле, хотя бы частично, нескольким культурам, да. Я вот с прискорбием замечаю, что в моей, так сказать, отцовско-материнской культуре с этим швах. И это очень странно, потому что совсем недавно все было как-то иначе. А сейчас у нас с пением прям, ну, совсем беда. То есть, если взять нашу там ту же самую эстраду, в основном это просто ужасно. Было бы здорово, чтобы вообще как-то, ну, мы снова запели, чтобы мы запели.
Когда я была молода, и эстрада была возмутительная, теперь-то нет, теперь уже кажется, она была прекрасна, право слово. Тем не менее, большинство людей, не имеющих никакого специального образования, музыкального образования, вообще совершенно нормальных, простых людей, они слушали то же самое, что и я. и за столом мы пели абсолютно одинаковые песни. Я бы не перелагала ответственность на людей, у которых нет каких-то специальных возможностей, да, знакомиться с чем-то необыкновенным, у которых есть этот телевизор, и они с ним...
Ну да, это такой... это уже, как сказать, яйцо или курица.
Слышали голос Марии Шанталинской в сопровождении камерного оркестра. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.